Бабушкина дорога. Розины пастухи. Часть первая. Марен, Мартин, Марта, Мац, Мона, Милли и Мина были в школе. Папа с грузовиком уехал в город. Дома оставались только мама, бабушка, Мортен да самоварная труба. Роза стояла в своем хлеву, и пять бабушкиных кур составляли ей компанию. Бабушка вышла на крыльцо, посмотрела на небо и с удовольствием понюхала воздух. «Ну что ж, пора тебе уходить. Иди, и раньше Рождества можешь не возвращаться». «С кем это ты разговариваешь, бабушка?» — спросил любопытный Мортен. «Прощаюсь с зимой». «Но ведь зима еще не ушла. Всюду снег, и нет никакой зелени». «Ну и что ж? Я по запаху чую весну. Принюхайся, и поймешь, что весна уже совсем близко». Мортен сел на крыльцо и принялся старательно нюхать воздух. Потом понюхал снег. Сначала он ничего не почувствовал, но вдруг ему показалось, что он слышит какой-то слабый и очень приятный запах. Наверное, это и была весна. «А что, зима сегодня уже уйдет?» «Нет, так быстро ей не собраться. Несколько деньков она еще погостит у нас». Но прошло гораздо больше, чем несколько деньков, прежде чем зима надумала уходить. Правда, с каждым днем солнце грело все сильнее, днем с крыши бежали веселые ручейки, а ночью вырастали длинные сосульки. И вот однажды пошел дождь. Совсем как летом. Один за другим исчезли на дворе снежные островки. И казалось, что во всем мире нет ничего, кроме воды, хлюпкой грязи да старого снега, который уже не мог снова стать белым. «Ларс разрешил нам пасти розу в своем лесу до самой зимы», — сказала однажды бабушка. «Она одна не заблудится?» — спросил Мортен. «Я буду пасти ее, пока она не привыкнет к лесу и не станет сама находить дорогу домой», — ответила бабушка. Время шло. И вот в один прекрасный день бабушка проводила Розу в лес. Там, на открытых полянках, зеленела первая молодая травка. Большие деревья бросали таинственные тени. На разные голоса пели птицы, квакали лягушки. Роза была довольна. Бабушка пасла ее целый день и очень устала. Она любила лес, но пасти корову в ее возрасте было не так-то легко. «Бабушке надо помочь», — сказал вечером папа. «В эти летние каникулы мы никуда не поедем. Уж очень дорого нам обошелся Розин хлев, хотя мы и строили его сами».
«У нас теперь совсем нет денег», —
испуганно спросила Мона.
«Я думаю, мы как-нибудь выйдем из положения», — сказал папа. «Только ни о каких поездках не может быть и речи. И кроме того, вам придется помогать дома по хозяйству».
«Значит, мы можем умереть с голода, если не будем работать?» — снова спросила Мона.
Она твердо знала, человек должен работать, чтобы не умереть с голода, и была готова изо всех сил помогать папе. «Ну, не так уж все страшно», — утешила ее мама. А папа сказал: «Вы должны разбиться на пары, и каждая пара по очереди будет пасти розу. Вот мы и посмотрим, кто у нас самый лучший пастух». На кухне поднялся страшный гам и крик. Все говорили и кричали, перебивая друг друга. «Я хочу пасти с Милли!» — кричала Мина. «Давай с тобой вместе пасти!» — кричала Мона Мацу. «Правильно! А если Уля Александр никуда не уедет, он тоже будет пасти розу вместе с нами, ладно?» Марен и Мартин были самые старшие и привыкли всегда все делать вместе. Поэтому было решено, что они будут пасти розу первую неделю. Без пары остались только Марта и Мортен. Мортен понимал, что никому не хочется пасти вместе с ним, потому что он самый маленький. Он взглянул на Марту. «Я знаю, Марта, что тебе не хочется пасти вместе со мной, хотя я очень хорошо умею пасти коров. Но если тебе надо прежде подумать, я могу помолчать».
«Не надо молчать», — ответила Марта. «Я уже подумала и решила, что мне лучше всего пасти именно с тобой».
Мортен радостно улыбнулся и убежал во двор, чтобы никто не видел, как он счастлив. На другое утро, очень рано, Марен и Мартин ушли в лес вместе с розой. У каждого из них было по мешочку с едой и по палке. Их снарядили так, словно им предстояло пасти целое стадо. И Марен, и Мартин любили читать. Поэтому они захватили с собой очень интересные книги. Книга Мартина называлась «На дне моря», а книга Марен — «Винда становится секретаршей графа».
«Давай сделаем так», — предложила Марен. «Сначала ты читаешь, я пасу, а потом наоборот».
«Хорошо», — согласился Мартин. «Можешь ты читать первое, а я пасти. Мне безразлично».
«Как ты думаешь, далеко надо идти в лес?» — спросила Марен.
«Я думаю, что это решит сама Роза», — ответил Мартин. Роза останавливалась то тут, то там, щипала траву, но потом все-таки шла дальше.
Наконец она нашла подходящее место — большую открытую поляну. Здесь было много сочной травы.
«По-моему, она за один день все равно не съест столько травы», — сказал Мартин.
«Давай разобьем здесь лагерь».
Слова «разбить лагерь» звучали очень заманчиво. Мартин положил свой мешок на землю и спрятал еду в тени кустов. Потом он нашел пенек, который должен был служить ему столом. Марен тем временем уткнулась в книгу. Роза паслась так спокойно,
что Мартин решил последовать примеру Марен.
«Ничего не случится! На ней колокольчик, так что мы всегда услышим, где она», — сказал Мартин.
«Да-да», — рассеянно ответила Марен. Она успела прочесть уже 3 страницы, и жизнь Винды полностью поглотила ее.
Мартин пожал плечами и открыл свою книгу. Через минуту для него уже тоже перестало существовать все окружающее. Он погрузился на дно моря. Детей донимали мухи и комары, но они продолжали читать, ничего не замечая вокруг. Так они читали, пока Мартин не отсидел ногу. Ему пришлось встать и попрыгать на другой ноге. Пока он качал ногой, которую колол и щекотало множество иголочек, он осмотрелся. Розы нигде не было. Но колокольчик звенел где-то поблизости. Мартин решил пойти поискать Розу, раз уж он все равно оторвался от книги. Марен тоже захотелось размяться. Она заложила страницу травинкой и поднялась. «А где Роза?» — спросила она удивленно. «Что-то я нигде ее не вижу».
«Я тоже не вижу. Пошли на звон колокольчика», — предложил Мартин.
Так они и сделали. Они подходили к колокольчику все ближе и ближе, и вот уже стало казаться, что он звенит прямо у них над головой.